можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». В этом часе будем говорить об опыте пересечения границ. Строят 20-этажные дома около Шереметьево-2. Кто против этого строительства? Выясним, как Америка готовится и ждет инаугурацию президента нового. И это такое политическое событие, считают американцы. Какие политические события в России повлияли на вашу жизнь в уходящем году? Это вопрос часа. 660-10-55, номер пейджера в Москве, плюс 7-903-743-2801, это номер для ваших смс-сообщений. А мы продолжим утреннюю информационную программу «Время свободы». Чуть не забыл напомнить о погоде. В Санкт-Петербурге сегодня давление 769 миллиметров ртутного столба, небольшой снег от минус 1 до плюс 1, ожидают синоптики, северо-западный ветер 7 метров в секунду. В Москве погода такова: облачно с прояснениями, небольшой снег, 756 миллиметров ртутного столба, днем 7 градусов ниже нуля, ожидают синоптики, западный ветер 3 метра в секунду. Главным событием в Грузии в уходящем году стала, естественно, война вокруг Южной Осетии и признание России бывших грузинских автономий Южной Осетии и Абхазии. О политических итогах грузинского года корреспондент Радио Свобода в Грузии Георгий Кабаладзе.
Последним политически значимым событием уходящего года в Грузии стал проект поправки в Конституцию, инициированный президентом Саакашвили, который ограничивает право главы государства распускать парламент. Однако следует тут же подчеркнуть, что изменения в Конституцию заработают только после выборов нового парламента, то есть после 2012 года. А в целом 2008 год стал особенно бурным и трагическим даже на фоне последнего 20-летия грузинской истории, богатой на войны, перевороты и противостояния. Год начался президентскими выборами 5 января, которые были назначены вслед за бурной осенью 2007 года. Разгрома спецназом МВД манифестации оппозиции и телекомпании «Меди», принадлежавшей покойному ныне Бадри Патрикадзешвили, и, если можно так сказать, тактической отставки президента Саакашвили. Михаил Саакашвили в ходе выборов проиграл во всех крупных городах оппозиции в целом, если суммировать голоса всех оппозиционных кандидатов, но выиграл в регионах и в конечном итоге набрал около 54% голосов. Международные организации оценили выборы как справедливые и конкурентные. Оппозиция, объявившая их итоги сфальсифицированными, не решилась на новую революцию, разочаровав тем самым своих сторонников. И как итог, эта часть электората бойкотировала майские парламентские выборы, и пропрезидентская партия «Единое национальное движение» получила абсолютное большинство в парламенте. Однако председатель парламента Нино Бурджанадзе ушла из команды Михаила Саакашвили. Таким образом, к катастрофе августа 2008 года Грузия пришла расколотой и уставшей противостоянием. И тут грянула война. По оценке независимого политолога Ники Имнаишвили, цитата, «Взорвалась бомба, подложенная под слабую конструкцию грузинской государственности этнополитическим грузино-осетинским конфликтом. Но главным взрывателем оказались непримиримые противоречия между Москвой и Тбилиси по вопросу вступления Грузии в НАТО и в целом изменению исторически сложившегося баланса геополитических сил на Южном Кавказе, то есть в части жизненно важного для российской государственности Кавказского региона». Конец цитаты. В ответ на попытку Грузии восстановить конституционный порядок на территории Цхинвальского региона, то есть Южной Осетии, российская армия вторглась на территорию зоны конфликта, нанесла сокрушительное поражение грузинским войскам, одновременно вторглась из Абхазии на территорию Западной Грузии и из Цхинвали в Центральную Грузию, перерезав страну пополам. Благодаря посредничеству Европейского Союза российские части покинули, собственно, грузинскую территорию. Однако Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии, а Грузия разорвала с Россией дипломатические отношения. 2009 год Грузия встречает с двумя российскими военными базами в Абхазии и Южной Осетии, десяткам тысяч новых беженцев, экономическим кризисом, осложненным положением в мировой экономике и потенциальной угрозой взрыва нового конфликта между властями и оппозицией или военного столкновения на границах признанных Россией бывших грузинских автономий. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Хочу напомнить, что в 10 часов утра, сразу после выпуска новостей, в эфир «Радио Свобода» выйдет повтор программы «Грани времени». Об итогах уходящего года, отмеченного ростом ксенофобии, ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорит с членом Общественной палаты, президентом фонда «Холокост» Аллой Гербер в 10 часов утра, сразу же после выпуска новостей. А сейчас мы продолжаем чтение сегодняшних российских газет. И в этом нам вновь помогает Михаил Шевелев. Еще раз доброе утро.
Доброе утро. А из тех газет, которые остались на боевом посту, обратим внимание на две публикации в «Независимой газете». В первой речь идет о компании «Норникель», одной из крупнейших российских компаний, такой кусок хребта российской экономики. Пусть меня простят за эту красоту. А речь о том, как пишет «Независимая газета», что государство де-факто контролирует уже эту компанию, поскольку значительная часть ее активов находится в залоге у Внешэкономбанка. И это должно было отразиться на кандидате в председателя совета директоров «Норникеля». Интрига состояла в том, что этот пост должен был занять либо бывший глава администрации президента Александр Волошин, либо новая восходящая звезда политического небосклона России Сергей Чемезов, руководитель госкорпорации «Ростехнологии». По сообщениям «Независимой газеты», предпочтение отдано Волошину только потому, что Сергей Чемезов слишком обременен заботами об отечественной промышленности и, в частности, о автосоставляющей этой промышленности. Именно его называют главным лоббистом повышения пошлин на автомобили иностранного производства. И еще одна публикация в «Независимой газете», на которую я хотел бы обратить внимание. Евгений Лесин, журналист «Независимой газеты», подвел итоги конкурса «Имя Россия». Как известно, в этом телевизионном конкурсе, который пережил не один скандал, первое место занял Александр Невский, на втором месте Столыпин и на третьем месте Иосиф Сталин. По мнению Евгения Лесина, все три кандидата, все три победителя этого списка, это, по сути, Сталин. Он утверждает, что об Александре Невском население знает из сталинского киношедевра. Столыпин отлично бы вписался в сталинскую структуру в качестве крепкого хозяйственника. Сам Сталин, он сам Сталин и есть. Хорошей мыслью заканчивает Евгений Лесин эту публикацию. Хотели выбрать кого получше, выбрали, как всегда, «Независимая газета».
Спасибо. Михаил появится в студии ближе к концу часа. 8:15. Новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Победителем конкурса «Имя России», который был организован телеканалом «Россия» и Институтом российской истории, стал князь Александр Невский. Второе место у Петра Столыпина, третье у Иосифа Сталина. В ночь на понедельник израильские самолеты нанесли удар по Исламскому университету и правительственному комплексу в Газе. За два дня в секторе Газа погибли около 300 человек, ранены, по разным данным, от 700 до 900. Боевые действия начаты в ответ на непрекращающиеся ракетные обстрелы боевиками территории Израиля. В Карачаево-Черкесии совершено нападение на журналистку Анну Акбашеву. Подробнее с новостями вы познакомитесь через 15 минут. А сейчас спортивные события. Ближе к концу года их становится тоже все меньше и меньше. Это может подтвердить Игорь Катманов, который уже у микрофона. Вот доброе утро, Игорь.
Доброе утро, Сергей. Да, спортивных событий все меньше и меньше, больше слухов. Но зато вот из тех событий, которые проходят, очень много всевозможных хоккейных турниров, причем довольно интересных. Ну, начнем все-таки с футбола. И опять-таки, может быть из области слухов, а может быть из области слухов, которые подтвердятся. Как сообщает газета «Спортэкспресс», бразильский специалист Зика близок к подписанию контракта с ЦСКА. Стать главным тренером армейской команды он может еще до Нового года. Напомню, что сейчас Зика работает в Узбекистане, где возглавляет ташкентский «Бунеткор». Петербургский «Зенит» завершил расследование инцидента со скандальным баннером, оскорбляющим память Льва Яшина, и решил наказать виновных в этом болельщиков запретом на посещение матчей клуба. В Национальной баскетбольной ассоциации прошли очередные встречи. Нью-Йорк проиграл Денверу 110-117, Лос-Анджелес Клиперс уступили Далласу 76-98, Кливленд выиграл у Майами 93-86, Индиана потерпела поражение от Нового Орлеана 103-105 и Сакраменто уступил Бостону 63-108. В Национальной хоккейной лиге также прошли матчи регулярного чемпионата. Атланта проиграла Бостону 1-2, Сент-Луис уступил Анахайму 3-4, Миннесота потерпела поражение от Чикаго 1-4, Эдмонтон выиграл у Нэшвилла 5-2, а дубль российского нападающего Александра Овечкина помог Вашингтону победить Торонто со счетом 4-1. В эти дни в Канаде проходят не только матчи Национальной хоккейной лиги, но и встречи молодежного чемпионата мира. По традиции это первенство привлекает к себе особое внимание, ведь там играют все сильнейшие хоккеисты в возрасте до 20 лет, в отличие, скажем, от чемпионатов мира, куда приезжают не все сильнейшие игроки. Итак, прошли матчи в группах А и Б. В группе А Соединенные Штаты Америки обыграли Чехию со счетом 4-3, а Казахстан уступил Канаде 0-15. Причем разница шайб у Казахстана после двух матчей 0-24, а у Канады 23 заброшенные шайбы, одна пропущенная. Ну, что касается вот этого конкретного матча, то Казахстан проигрывал 0-12 незадолго до окончания третьего периода. И плюс ко всему российский арбитр Виктор Буланов удалил на защитника Казахстана Александра Казначеева аж на 7 минут. И за это время Казахстан пропустил еще 3 шайбы. В группе Б шведы победили словаков 3-1, а сборная команда России выиграла у Финляндии 5-2. Напомню коротко о формуле турнира. Первые команды из групп выходят напрямую в полуфиналы. Ну, а что касается вторых и третьих команд, то они играют четвертьфинала за право играть в полуфинале крест-накрест. Итак, пока в группе А первое место занимает Канада, далее США на третьей позиции команда Германии, и в группе Б лидирует Россия, а далее шведы, и затем уже идут словаки.
Спасибо, Игорь, и следить вообще за спортивными событиями при желании, при возможностях можно через интернет с использованием ноутбука в любой точке земного шара. Ноутбуки сделали решительный шаг вперед и установили очередной рекорд, об этом в экономической панораме Сергея Сининского.
Правительство России представило перечень из почти 300 промышленных предприятий, которым может быть оказана государственная поддержка в той или иной форме. Перечень включает компании, работающие в энергетике и транспорте, автомобильной промышленности и строительстве, химии и нефтехимии, металлургии и связи, а также в розничной торговле и аптечном бизнесе. Тарифы на электроэнергию для населения не будут повышаться в России как минимум до 1 апреля 2009 года, заявил в интервью министр энергетики Сергей Шматко. Ранее предполагалось, что они будут единовременно индексированы с 1 января на 25%. Повышение тарифов на газ в 2009 году будет поэтапным. В первом квартале на 5%, во втором и третьем на 7%, в четвертом на 6%. Ранее предполагалось, что тарифы на газ будут единовременно повышены с 1 января в среднем на 20%, а для населения на 25%. Объем экономики США в третьем квартале сократился на 0,5% к показателю за тот же период прошлого года. Это самое значительное падение за последние 7 лет. Еще во втором квартале объем экономики США превышал прошлогодний показатель на 2,8%. Статистика за четвертый квартал 2008 года появится через месяц, однако по некоторым экспертным прогнозам сокращение объема экономики США может достичь 5-6%. В Японии второй по величине экономики экономики мира после американской, объем промышленного производства в течение ноября сократился сразу на 8,1%. Это почти вдвое больше считавшегося до сих пор в Японии рекордным за последние полвека падения промышленного производства в течение одного месяца в январе 2001 года, когда оно составило 4,3%. Одной из причин стало ускорившееся в ноябре сокращение объемов японского экспорта на 26% после падения в октябре на 19%. На долю экспорта приходится почти пятая часть объема экономики Японии. Продажи во всем мире портативных персональных компьютеров в третьем квартале 2008 года впервые в истории этой индустрии превысили объемы продаж компьютеров настольных. По данным американской исследовательской компании iSupply, с июля по сентябрь объем продаж во всем мире ноутбуков увеличился почти на 40% и составил 38 миллионов 600 тысяч штук. Продажи настольных компьютеров, наоборот, сократились на 1,3%. Их было продано 38,5 миллионов.
Напомню, что Центробанк на сегодня установил следующий курс: 29 рублей 1 копейка за 1 доллар США и 40 рублей 79 копеек за 1 евро. Столица Соединенных Штатов с нетерпением ждет 20 января, этот день, когда Барак Обама на торжественной церемонии примет на себя президентские полномочия. Сегодня местные и федеральные власти готовятся к событию, которое, с одной стороны, будет сопровождаться беспрецедентным наплывом туристов со всех стран мира и, собственно, из Соединенных Штатов, а с другой будет столь же беспрецедентных мер безопасности требовать. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Вашингтону не привыкать к президентским инаугурациям, но, по словам представителей городских властей, опыт прошлых лет бледнеет перед событиями, которые произойдут здесь 20 января. После терактов 11 сентября 2001 года многие здешние административные, да и культурные учреждения слегка напоминают осажденную крепость. Меньше чем через месяц эта крепость окажется во власти миллионных толп приезжих. Именно таким увидит Вашингтон Барак Обама, прибыв на Вашингтонский вокзал Union Station поездом из Пенсильвании, после того, как в Делавэре к нему присоединится избранный вице-президент Джозеф Байден. До сих пор историческим рекордом инаугурационного многолюдия считается церемония вступления в президентскую должность Линдона Джонсона. Тогда, в январе 1965 года, она собрала 1 миллион 200 тысяч человек. На инаугурацию Барака Обамы, согласно различным оценкам, в столице США соберется от 3 до 5 миллионов человек. Это хорошая новость для местных торговых учреждений, кафе, ресторанов и увеселительных заведений. Все номера в отелях в радиусе 100 километров от Капитолия давно раскуплены по ценам, превышающим обычные как минимум втрое. Домовладельцы также охотно пускают приезжих квартирантов, готовых платить баснословные деньги. В определенном смысле для городского бизнеса это щедрый пакет экономического стимулирования, говорит мэр Вашингтона Адриан Фенти, указывая, что туристы, один раз побывав в столице по столь незабываемому поводу, будут приезжать сюда еще и еще. После принятия президентской присяги в полдень на ступенях Капитолия Барак Обама и его семья проследуют на лимузине в Белый дом по широкой Пенсильвания-авеню. По обочинам улицы его будут приветствовать восторженные толпы, прошедшие через металлодетекторы. Сюда не будут пускать с велосипедами, складными стульями, рюкзаками, детскими колясками, транспарантами. Не пропустят даже с обычным зонтиком. Хотя погода тоже важный фактор. Средняя температура января в Вашингтоне 2 градуса тепла. Но главный администратор округа Колумбия Дэн Тангерлини не исключает сюрпризов. Мы с начальником городской полиции Кэти Лэниер попытались предусмотреть действия на все возможные варианты погоды 20 января. Я, например, не исключаю, что при температуре чуть ниже нуля пойдет дождь, тут же превращающийся в ледяную корку. Вот это будет кошмар. Она, в свою очередь, считает кошмаром 15 градусов выше нуля и ясное небо, потому что в этом случае на улицу выйдут 10 миллионов человек. Хотя представители вашингтонских властей публично уверяют, что все пройдет гладко, некоторые коренные горожане предпочтут в эти часы не выходить на людные улицы. Жительница столицы Джой Постин приходит в ужас только от мысли, что на отходящем от здания Конгресса бульваре, национальном молле, длиной в 1,5 километра и шириной в 200 метров, соберутся миллионы людей. Если честно, меня это все пугает. Поэтому 20 января я лучше проведу весь день перед телевизором. Я горжусь поводом, по которому столько людей прибудет в Вашингтон, но мне страшно находиться в толпе. Для минимизации риска для жизни и здоровья участников и гостей инаугурации работает координационная группа представителей федеральных и городских властей, вооруженных сил и секретных служб. Задача – обеспечить особые меры безопасности при проведении события общенационального масштаба. Генерал-майор Ричард Рау, командующий столичным военным округом, отвечающий за координацию действий силовых структур, говорит, что хотя ожидаемое мероприятие беспрецедентно по масштабам, в принципе оно напоминает многочисленные празднества, проводимые ежегодно в Вашингтоне. Поэтому вероятные сюрпризы с точки зрения безопасности учтены. Судя по всему, это будет самая многолюдная инаугурационная церемония за всю историю страны. В прошлую пятницу мы отработали 91 вариант развития ситуации. Все нацелено на то, чтобы прибытие людей на торжества и их возвращение домой прошло для всех безопасно. Пока что главную головную боль вызывает транспортная проблема, которая связана и с пропускной способностью вашингтонских маршрутов, метро и автобусов, и с, собственно, безопасностью людей, говорит генеральный менеджер Управления пассажирского транспорта Большого Вашингтона Джон Кейто. 450 приведенных к присяге сотрудников местной транспортной полиции будут патрулировать станции метро, меняясь каждые 12 часов. По нашей просьбе крупнейшие города Атлантического побережья пришлют на подмогу еще 150 полицейских. Им предстоит поддерживать порядок и безопасность среди толп людей на платформах метрополитена. Инаугурационный круглосуточный наряд начнется для них еще в выходные дни перед днем инаугурации. В определенных обстоятельствах, например, угрозе теракта в городе или при конкретной угрозе метро, от нас может потребоваться обыск сумок, проносимых в подземку. Но пока поводов готовиться к этому нет. Пропускная способность вашингтонского метро ограничивается 1 миллионом пассажиров в сутки. Вдобавок 600 тысяч людей могут перевозить пассажирские автобусы. Городские власти планируют привлечь также чартерные автобусы к перевозке до 500 000 людей на торжества в центр города. Но этого все равно будет недостаточно. Поэтому мы рекомендуем людям в этот день использовать велосипеды везде, кроме маршрута инаугурационного парада. Этот день станет самым серьезным испытанием системы общественного транспорта Вашингтона за всю ее историю. Джон Кейто советует жителям Вашингтона и его ближних пригородов в штате Вирджиния полагаться в день инаугурации не на личный или общественный транспорт, а на собственные ноги и пару хорошо разношенных кроссовок. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
8:29 в Москве. Через 31 минуту начнется программа «Свобода в 9». Ее автор и ведущий Марк Крутов готов представить темы своей программы. Доброе утро, Марк.
Доброе утро, Сергей. Доброе утро всем нашим слушателям. Последние новости об израильской военной операции в секторе Газа. В первую очередь в нашей программе. Ну а кроме этого, политические итоги года в России обсудим в прямом эфире с экспертом «Радио Свобода». Как экономический кризис повлияет на северные китайские территории и чего опасаются в этой связи в Амурской области и других граничащих с Китаем российских областях. И репортаж из Томска, где жители дома, у которого обрушилась одна из стен, отказываются переезжать в квартиры, временно предоставленные властями. Почему, наши слушатели также узнают в программе «Свобода в 9».
«Свобода в 9» начнется через 31, уже через 30 минут, и ждем Марка Крутова в студию. А мы продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Часы в студии показывают 8:30 новости.
Радио «Свобода». Новости.
Начался третий день израильской операции в секторе Газа. В ночь на понедельник израильские самолеты нанесли удар по Исламскому университету и правительственному комплексу в Газе. За два дня ранены, по разным данным, от 700 до 900 человек, погибли около 300. Боевые действия начаты в ответ на непрекращающиеся ракетные обстрелы боевиками территории Израиля. Победителем конкурса «Имя России», организованного телеканалом «Россия» и Институтом российской истории, стал князь Александр Невский. Его имя назвали в качестве символа страны свыше 529 тысяч участников интернет-голосования. Второе место занял Петр Столыпин, третье – Иосиф Сталин. Ингадинский суд Читы в понедельник лишь частично удовлетворил жалобу адвокатов экс-главы Минотепа Платона Лебедева по делу «Открытой России». Само возбуждение признано законным, однако суд признал невручение процессуальных документов Лебедева в течение ряда лет нарушением. Ранее экс-глава Минотепа утверждал, что его в СИЗО Читы этапировали именно по этому делу, а затем оно исчезло на 2 года. Тысячи оппозиционеров устроили демонстрацию в центре Бангкока. Они собрались за несколько часов до выступления нового премьера Абхизита Вейджавадживы у здания парламента, требуя ухода правительства в отставку. Совет Федерации России соберется в понедельник на последнее в 2008 году заседание. В повестку дня Верхней Палаты парламента внесено свыше 40 законопроектов, принятых Госдумой, в том числе антикризисные изменения в федеральный бюджет на 2009 год и на период до 2011 года. Московские власти подадут в суд на компанию «Мирекс Групп». Они заявляют, что ее халатность привела к гибели людей при пожаре в общежитии на западе Москвы. В Карачаево-Черкесии совершено нападение на журналистку Анну Акбашеву. Тбилиси заявляет об обстреле грузинского села Кошка с юго-осетинских позиций. Ранен полицейский.
Два слова о погоде в столице. Сегодня синоптики ждут температуру днем около 7 градусов, ниже, разумеется, нуля. Ветер северо-западный и западный до 3 метров в секунду всего-навсего, 756 миллиметров ртутного столба и относительная влажность 85%. Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Согласно традиции, многие политики, чиновники, наблюдатели подводят итоги уходящего года. Эксперты определяют важнейшие политические события в стране. С комментариями на эту тему выступил президент исследовательского центра «Панорама» Владимир Прибыловский.
Самое главное событие, которое произошло в этом году для России, это падение цен на нефть. Я бы даже сказал, не мировой кризис, который пока что сам по себе не затронул Россию, ну, в первую очередь, потому что у России до сих пор нет экономики нормальной, есть только экономика трубы. А вот такое последствие мирового кризиса, как резкое падение цен на нефть, это самое важное событие этого года для России. То следующим событием я бы назвал специфический переход власти в России из одних рук в другие, когда переход без перехода, смена власти без смены власти. Оставление власти в руках у Путина вот таким вот особым способом в виде назначения подставного президента. Это вот, наверное, вторая вещь. Далее я бы сказал, что это Юго-Осетинская война. Дальнейшее ухудшение отношений России со всем Западом, а в первую очередь с Соединенными Штатами, это такая удачная для нашей кремлевской верхушки маленькая победоносная война, которая не только остановила начавшееся было медленное падение рейтинга обоих правителей, а снова вознесло их на очень большую высоту. Удалось сплотить вокруг Кремля большую часть нации. Психологически важная для правящего класса, для верхушки, а в какой-то степени для страны, такая фактически первая победа военная, потому что победу в гражданской войне на Кавказе, ее пока рано засчитывать как победу кого бы то ни было. В Южной Осетии Путин с Медведевым победили Саакашвили, Кремль победил Грузию. Потом для России были важны результаты президентских выборов в США, и даже не результаты, а просто сам факт президентских выборов в США. Это выборы главного начальника в мире, и это было важно и для всего мира, и для России тоже существенно. Еще из событий, важных для России, не как не сиюминутные события, а как исторические вехи. Это смерть Александра Солженицына, одного из величайших людей прошедшего века. В этом году произошла также в России смерть патриарха, которая важна прежде всего тем, что она открыла такой раунд внутрицерковной борьбы за того, кто возглавит церковь. А это, в общем, вещь, поскольку церковь у нас полугосударственная, можно даже назвать ее государственной. Государственный институт. Не из самых важных, но существенный. И там сейчас происходит борьба не только внутри церковных группировок, но и скрытая под ковром борьба кремлевских группировок, у которых есть свои кандидаты на верховный престол.
Вместе с Мамином Шакировым итоги года подводил президент исследовательского центра «Панорама» Владимир Прибыловский. Ну, вопрос часа. Вы помните, какие политические события в России повлияли на вашу жизнь в уходящем году? Собственно, этот же вопрос задавал Алекс Немиров, житель Тюмени.
политической сфере...
Что можете вспомнить?
Хорошего мало, конечно. Война в Осетии как бы самое такое запоминающееся в этом году.
А плохое или хорошее?
Которое отразилось как-то на вашей жизни?
Ну, кризис как в стране, цены... Как бы цены вроде поднимаются, а у людей денег нету, и поэтому вот самое большое то, что кризис. Все начали как-то экономить, даже на поездках, начали экономить на всем, то есть понимают, что вроде бы деньги есть, но вроде бы их надо тратить, но в то же время вдруг все будет хорошо.
В общем, для России это год был удачным, очень даже.
А в политической жизни?
А в политической также, да. Россия как бы поднялась... Ну, разом после тех юго-осетинских событий, ну, конфликт с Грузией, и мировая общественность как бы заметила то, что Россия сильная страна, то есть она может себя показать, что с ней надо сотрудничать.
Да я даже не знаю, так особенно-то политикой не увлекаюсь.
Ну, тем не менее, были же яркие события. Я могу даже их назвать, а вы скажете, что из этого.
Ну, давайте.
Ну, вот, а выборы президента выбирали?
Выбирали.
Назначение премьер-министра.
Да.
Было дело. Смерть Солженицына.
Это серьезно. О чем мы говорим? Конечно, это потеря и очень большая. Смерть Солженицына. Это эпоха целая ушла. Это культура. Это действительно политика. Это наше время. Конечно, об этом надо сожалеть.
Ну, в политической жизни мне, например, нравится та команда, которая сейчас в правительстве. Режим, который необходим на нашей России в военных целях, в политических, очень мы сильны становимся.
То есть, если обозначить события, то речь идет о назначении Путина премьер-министром.
Да, 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 да. Нравится мне. Мощь становится сильнее российская. И на арене всемирной уважать стали, мне так кажется.
Мы много жили, много пережили. И это переживем, я так думаю. И кризис это... Терять нам особо-то нечего среднему человеку. Вот это, да, событие, что у нас именно правительством гарантированы наши не очень большие, скажем, но все-таки какие-то вклады. Вот это событие. Это первый раз, по-моему, у нас в России такое. И вот за это им большое спасибо.
Кризис, он уже политический, я так думаю.
Да ничего не затронуло, честное слово. Понимаете, те пенсии, которые повышают, они не превышают инфляцию. Поэтому в таком возрасте приходится работать, чтобы не потерять человеческое лицо. Чтобы я могла в Новый год подарить внукам подарки или еще что-то.
Так прохожие на улицах Тюмени отвечали на вопрос, какое политическое событие в России повлияло на вашу жизнь в уходящем году. Алекс Неймиров для Радио Свобода, Тюмень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы» и продолжает ее рубрика «Культура».
Организации бельгийских евреев обвинили телеканал VRT в антисемитизме. В октябре после кампании протеста в эфир не вышла кулинарная передача о любимом блюде Гитлера. Однако 21 декабря было показано юмористическое шоу, ведущий которого сказал, что Холокост не удастся повторить, поскольку евреи стали умнее, разбежались по всему миру, и теперь их нельзя посадить в поезд и отправить в немецкие газовые камеры. Еврейские организации Бельгии осудили антисемитские провокации, выдаваемые за юмор, и призвали принять меры против ответственных за выход в эфир этой передачи. В Японии состоялась премьера телефильма о судьбе генерала Хидэки Тадзё, который отдал приказ о налете на Пёрл-Харбор 7 декабря 1941 года. Главную роль сыграл знаменитый актер и режиссер Такеши Китано. Четырехчасовой фильм был показан телеканалом TBS. Милитарист Хидэки Тодзё, ставший премьер-министром Японии за полтора месяца до начала войны, убедил императора Хирохито напасть на Соединенные Штаты. После капитуляции Японии в 1941 году его признали военным преступником и казнили. В оазисе Дуз на юге Туниса открылся 41-й Сахарский фестиваль. В нем принимают участие более 75 тысяч человек из арабских стран, Франции, Италии и Японии. В программе «Верблюжьи гонки», программа сахарской музыки и танцев, выставка лекарственных растений пустыни, поэтический конкурс и сафари. Фестиваль был основан 98 лет назад. Поначалу в его программе были только гонки на верблюдах. Знаменитый фотограф Ян Саудек будет вести ток-шоу на новом чешском телеканале «Барандов», который появится в эфире 11 января. Подробнее об этом Дмитрий Волчек.
Злые языки говорят, что пойти на телевидение фотографа вынудили финансовые проблемы. Саудеку 73 года, но удивляются не тому, что он решил заняться журналистикой, а избранному амплуа, которое подразумевает хотя бы частичный отказ от эксгибиционизма. Саудеку, который так любит говорить о себе, теперь придется выслушивать чужие истории. Героями первого выпуска его программы станут писательница, певица и режиссер. Разумеется, говорить в ток-шоу Саудека будут преимущественно о сексе. Незадолго до выхода программы в эфир Саудек рассказал журналистам о том, что в его постели побывали тысячи женщин. Очередной подруге Саудека 27 лет, сам он выглядит максимум на 50, и точно юная поп-звезда каждый день поставляет материал для желтой прессы. Даже в этот сочельник он попал в заголовки новостей, объявил себя крестным отцом черепахи, признанной самым плодовитым животным в истории Пльзенского зоопарка.
Ну а теперь давайте разберемся, кто же выступает против строительства двух 20-этажек в районе аэропорта Шереметьево, и с подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Микрорайон Сходни городского округа Химки расположен примерно в 4-5 километрах от края взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево. Еще в советские времена здесь запрещали строить дома выше 4-5 этажей. И до сих пор Сходни считается зеленой зоной, состоящей из частного сектора и невысоких домов. Однако с приходом к власти в Химках в 2005 году мэра Владимира Стрельченко в округе начали активно строить высотки. Две из них, в народе названные уже башнями-близнецами, возводят в непосредственной близости к аэропорту. Какие опасения вызывают у жителей будущие новостройки, рассказывает член инициативной группы микрорайона Сходни Химкинского городского округа Ирина Тюкачева.
Мы находимся непосредственно под двумя траекториями захода на посадку самолетов. Они планируют примерно на высоте около 200 метров. Учитывая еще рельеф местности, там будет где-то 150-200 метров. Но, как известно, глиссада – это лишь идеальная теоретическая линия, следовать которой в точности невозможно. Вообще, сектор захода на посадку – это самый опасный с точки зрения аварий участок. Высота возводимых домов 17-этажных, а ныне мы уже не знаем, скольки этажных, потому что 18-й этаж построен, но она где-то 60 метров, может быть и более. То есть она сравнима с высотой пролета самолетов. Но, однако, химкинская администрация во главе с мэром Стрельченко дала разрешение на строительство этих домов. И самолеты заходят на посадку, и там остается несколько десятков метров до крыши дома.
Вообще же часть домов Сходни находится в приаэродромной зоне, где сильны авиационные шумы. Еще и по этой причине аэропорт Шереметьево отказал в согласовании всем застройщикам. Но строительство домов идет полным ходом, говорит Ирина Тюкачева.
Препятствия на участке глиссады нужно сносить, а не возводить. Более того, по международным нормам ИКАО данная территория должна быть вообще свободна от препятствий. Наша администрация сплошь и рядом нарушает законы. Это как воздушный кодекс Российской Федерации, так и градостроительный кодекс и по Химкинскому лесу лесной. Так что, ну, всякие провокации запускаются в народ.
Заместитель главы Росприроднадзора Олег Митваль присоединился к жителям Сходни и Химок, выступающим против нарушения закона местной администрации. В исковом заявлении в списке истцов есть и он. Правда, не как один из руководителей известного ведомства, а как простой москвич.
И речь идет о привлечении, во-первых, третьими лицами Министерства транспорта Российской Федерации на стороне истцов. Дело в том, что, извините, если упадет самолет, то это вопросы будут не к жителям Сходни, а к сотрудникам Минтранса. И я, кстати, разговаривал с коллегами из Минтранса, и у них позиция это совершенно понятна. Кроме того, Международный аэропорт Шереметьево третьими лицами будет по этому иску, которые тоже заинтересованы, есть соответствующие документы в том, чтобы очистить зону отчуждения, она поэтому так и называется. Я понимаю, что в настоящее время очень хочется подзастроить леса, парки, зоны отчуждения аэропортов, но нужно понимать, что чем это вот можно закончиться. Требование признать незаконным разрешение на строительство – это раз, признать самовольной постройкой объекты – два, и согласно Гражданскому кодексу снести самовольный объект за счет застройщика. Я искренне верю в то, что мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы эти дома не снесли самолеты. Если, скажем так, суд будет руководствоваться не позицией жителей, не позицией Минтранса, а позицией местных властей, то жертвы, которые там могут быть, будут на совести судьи.
Такова точка зрения Олега Митваля. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
И коротко о новостях.
Радио Свобода. Новости.
Совет Федерации России соберется сегодня на последнее в уходящем году заседание. В повестку дня Верхней Палаты Парламента внесено свыше 40 законопроектов, принятых Госдумой, в том числе и антикризисные изменения в федеральный бюджет на 2009 год и на период до 2011. В Карачаево-Черкесии совершено нападение на журналистку Жанну Акбашеву. Победителем конкурса имени России стал князь Александр Невский. Второе место занял Петр Столыпин, третье – Иосиф Сталин. Подробнее с новостями вы познакомитесь через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
8:47 в Москве и продолжим чтение сегодняшней российской прессы. Поможет нам в этом Михаил Шевелев. Еще раз доброе утро.
Доброе утро. Обратим наше внимание на газету «Время новостей». Она продолжает выходить, и публикации там довольно любопытные. Масштабное итоговое за год интервью прокурора Москвы Юрия Семина. Он отвечает на самые разные вопросы журналиста газеты «Время новостей». И вот наиболее примечательные ответы. Вопрос, который волнует очень многих. Скажется ли нынешний экономический кризис на состоянии преступности? По словам прокурора Москвы, почва для опасений есть, но реальных оснований для беспокойства пока что нету. Общие итоги 2008 года в его описании выглядят так. Преступность в целом в городе снизилась на 9%, тяжких преступлений стало меньше на 5%. Юрий Семин утверждает, что неконтролируемая миграция – вот серьезная проблема, и она будет обостряться, а самая важная проблема, и по словам Юрия Семина, это можно сравнивать с ситуацией на рубеже 80-х и 90-х годов и в конце 90-х, это умышленные убийства. С умышленными убийствами наиболее неблагополучно в Москве дело обстоит в Южном административном округе и Юго-Западном административном округе. Не столько с самими убийствами, сколько с их раскрываемостью. Но самые, конечно, поразительные цифры в этом интервью – это болезненный вопрос о коррупции. То ли о коррупции, то ли о борьбе с коррупцией. Уже сам черт не разберет, честно сказать. Что говорит об этом Юрий Семин? За весь прошедший год в Москве было установлено 627 случаев получения взятки. В суд попали 132 дела. То есть практически в 5 раз меньше, чем было установлено фактов. Хотя и количество фактов довольно смехотворное, на мой взгляд. 627. А теперь обратим внимание на еще одну цифру. 653 дела переданы в суд по факту дачи взятки. Надо отдать должное прокурору Москвы. Сам он говорит, что вот на этой мелочевке и делается статистика в области борьбы с коррупцией. Еще одна любопытная публикация в газете «Время новостей» называется «4 месяца после войны». Это такое подведение некоторых предварительных итогов того, что получила Россия на Кавказе после конфликта в Южной Осетии в августе этого года. по мнению автора этой публикации в газете «Время новостей», итоги выглядят следующим образом. В полной транспортной блокаде продолжает оставаться Армения, важнейший стратегический союзник России на Кавказе. Россия приобрела два дотационных региона. Речь идет об Абхазии и Южной Осетии. Постепенно начинаются тревожные сепаратистские проявления на Северном Кавказе. Если Южной Осетии и Абхазии можно нарушать территориальную целостность страны, то почему этого нельзя, например, Ингушетии и Чечне, задаются вопросом в этом регионе. И на фоне всего происходящего довольно существенно возрастает роль такой соседней державы, как Турция. Вот такие итоги августовского конфликта подвела газета «Время новостей».
Спасибо Михаилу. Мы продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». И сегодня предлагаем вашему вниманию заключительную часть из серии интервью, которые посвящены скромным, но важным и интересным общественным проектам и общественным инициативам, которые себя как-то проявили в 2008 году. Кирилл Кобрин побеседовал с одной из девушек на мосту, а так называются члены инициативной группы «Девушки на мосту». Одной из девушек на мосту оказался арт-директор проекта «Опыт пересечения границ» Люба Кузовникова.
Люба, проект этот очень экзотичный. Экзотику обычно связывают с чем-то южным, пышно цветущим, восточные базары, пустыни, все что угодно, джунгли. Это происходит на севере. Почему вдруг надо пересекать границы и устраивать опыты по пересечению границ на севере, фактически на крайнем севере?
Это тоже своего рода экзотика. Мы говорим о заполярном севере, где северное сияние, где северные олени. Но это как бы туристическая картинка заполярного севера. Для нас как раз интересно посмотреть на другую интересную сторону севера, русско-норвежского, именно там, где проходит граница между этими двумя государствами и там, где Россия граничит с Финляндией, Норвегия граничит с Финляндией.
Если мы говорим о пересечении границ в какое-то определенное историческое время, значит, эта тема становится актуальной. То ли она актуальна потому, что возникли опять разговор о новой, холодной, обратите внимание, холодной для Севера войне, либо наоборот, из-за того, что между Россией, Финляндией и Норвегией более тесные, дружеские отношения, и пересекать границу стало легче. Так вот, тяжелее или легче?
В этом как раз тоже заключается один интересный момент. Сейчас тема пересечения границ между Россией и Норвегией, в частности, обсуждается очень активно на правительственном уровне. Но одно дело, когда подписываются договоры между государствами или договоры между северными регионами или областями России и Норвегии. Другое дело, как происходит контакт и ежедневная коммуникация между людьми, живущими здесь, между этими двумя странами. И здесь как раз культура и искусство является тем самым проводником и той самой площадкой, которая и создает эти места встречи для, будь то художников из разных стран, или писателей, или просто местом встречи для людей, живущих в этом районе.
Итак, содержание самой акции. Кто участвует, кто пересекает границы и с какой стороны?
Прежде всего, это не одна акция, это много разных акций, которые можно объединить слоганом «Упражнения по пересечению границ» «Border Crossing Exercises». Если говорить о самих художнических акциях, то мы обычно приглашаем сюда представителей разных художественных жанров. Нам интересно делать такие междисциплинарные истории, где мы соединяем визуальное искусство, и театр, и музыку, балет, все что угодно. А в том числе приглашаем обсуждать ту или иную тему политиков вместе с художниками, вместе с писателями и бизнесменов.
Кто является зрителем всего этого культурного роскошества на Крайнем Севере?
Прежде всего зрителями являются те самые люди, которые здесь живут, скажем, в самой северной губернии Норвегии, Финнмарк или Мурманской области. Но фестиваль «Барин-спектакль» в том числе стал международным не только по его участникам, но в том числе и гостям, которые сюда приезжают. В частности, «Барин-спектакль» стал моделью для фестиваля, который сейчас организуется в городе Карс в Турции. Город Карс, который находится на границе с Армении. К нам приезжает каждый год делегация из Карса на фестиваль вместе с мэром города Карса.
Пересекать границу между Турцией и Арменией, конечно, значительно сложнее в силу определенных исторических вещей, чем границу между Россией и Норвегией, это точно. Проект, о котором вы рассказываете, существует в рамках или в связи с тем, с которого вы начали свою деятельность в Норвегии, тот, который носит такое романтическое название «Девушки на мосту».
Все акции, собственно, и организуются, инициируются девушками на мосту. Как инициативная группа, она была организована в 1996 году. И это было 5 женщин из города Киркенеса, которые задумывались о том, чем город Киркенес будет жить в ближайшем будущем, когда закрылось главное металлургическое предприятие. И будущее для Киркенеса девушки увидели как раз в отношениях с Россией, с Востоком. И вот идея, во-первых, девушек, которые инициировали такие истории, а также идея строительства мостов сотрудничества посредством истории, культуры и искусства, и легла вот в основу того, что почему бы нам не заимствовать название у картины Эдварда Мунка «Девушки на мосту». Хотя все мы знаем, что картина «Девушки на мосту», она такая достаточно экспрессивно-пессимистическая, девушки стоят спиной к художнику, а мы, соответственно, всегда стоим лицом и к публике, и к тем интересным проблемам и вызовам, которые представляют собой сегодня северные территории, как России, Норвегии, так и Финляндии.
Вопрос сегодняшнего часа звучал так. Какие политические события в России повлияли на вашу жизнь в уходящем году? И вот ваши ответы. Главным политическим событием в России стало доказательство того, что размещение стаб-фонда в американской экономике стало ненадежным, что доказывает очевидность неправильной экономической политики США и бездарность Кудрина, как неумелого экономиста, считает Кирилл. Мировой экономический кризис, убеждающий в скором падении бандитского ига в России, так оценивает уходящий политический год Александр из Сызрани. А вопрос, напоминаю, какие политические события в России повлияли на вашу жизнь в уходящем году. Сильно повлиял на мою жизнь провал экономического блока правительства Путина. Набиуллина с неправильным путем развития, Кудрина с неправильным размещением валютных резервов, Игнатьева с высокой инфляцией. Так считает Леонид Владимирович из Москвы. Преступными действиями правительства по распределению народного стабфонда между путинскими олигархами, имеющими миллиардные личные состояния. Это пишет нам Геннадий Николаевич. Окончательно перестал уважать русских за их любовь к сталинизму. В итоге этого года вот такой вот нашел вывод Борис Павлович. Большое спасибо. Мы, к сожалению, всех ответов зачитать не успеем. Утренняя информационная программа «Время свободы» подходит к концу. Хорошая погода, во всяком случае, в столице. И Сергей Тарасов вместе с продюсером Дмитрием Налитовым прощаются до завтра. Пока.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.